предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 3 глава, 7 стиха. «Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным». Уильям Баркли назвал этот отрывок «среди толпы народа». И если Иисус не хотел фронтального столкновения с властями, Ему следовало покинуть синагогу. Он ушел не из чувства страха. Он уходил не потому, что боялся последствий своего поступка. Но час его еще не наступил. Ему еще многое предстояло сделать и сказать, прежде чем пойти на окончательный конфликт. И потому он покинул синагогу и вышел на берег озера под открытое небо. Но и сюда стекались к нему издалека толпы народа. Они приходили со всей Галилеи, многие приходили за сотню верст из Иерусалима в Иудею, чтобы увидеть и услышать его. Идумея – это древнее царство Эдома, далеко на юге между южной границей Палестины и Аравии. Они приходили и с восточного берега Иордана, и даже из других стран, из финикийских городов Тира и Сидона, лежавших на берегу Средиземного моря, к северо-западу от Галилеи. Толпы были такими большими, что становилось опасно, что напирающая толпа может захлестнуть его, и потому на берегу держали наготове лодку. Исцеление его навлекли еще большую опасность, потому что больные уже не ждали, пока он коснется их, они устремлялись к нему, чтобы коснуться его. В это время Иисус столкнулся с особой проблемой, с людьми, одержимыми демонами. И эти люди называли Иисуса Сыном Божьим. Что они подразумевали под этим? Вне всякого сомнения, они не знали ни философского, ни богословского смысла этого слова. В древнем мире титул «Сын Божий» не был вовсе необычным явлением. Египетские фараоны считались сыновьями египетского бога Ра. Начиная с Октавиана Августа, многие римские императоры величались сыновьями Божьими. В Ветхом Завете это звание употребляется в четырех значениях. Первое. Сыновьями Божьими называются ангелы. В Иове 1 глава говорится о дне, когда сыны Божии пришли предстать пред Господа. Это был обычный титул ангелов. Второе. Народ Израиля – это Сын Божий. Бог вызвал Сына Своего из Египта. Оси 11 глава. В Исходе 4 глава Бог говорит: «Так говорит Господь, Израиль есть Сын Мой, первенец Мой». Третье. Царь народа Израиля – Сын Божий. Во втором царстве, 7 глава, Бог обещает царю: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». И четвертое, в поздних книгах, написанных в эпоху между Ветхим и Новым Заветом, Сын Божий – это хороший человек. Человеку, который добр, к сиротам обещано: «И будешь, как Сын Всевышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя». Во всех этих случаях словом «сын» характеризуется тот, кто особенно близок к Богу. И в Новом Завете видим мы аналогичное употребление слова, которое может пролить некоторый свет на его значение. Апостол Павел называет Тимофея своим сыном. Тимофей вовсе не приходился апостолу Павлу кровным родственником, но никто, как говорит Павел, не понимал его так хорошо, как Тимофей. Апостол Петр называет своим сыном Марка, потому что никто больше не мог так хорошо передать его мысли. Встречая этот титул в простосердечном тексте евангельской повести, не следует понимать это в каком-то философском или богословском значении, или даже в смысле Троицы. Мы должны понимать это в том смысле, что отношения Иисуса к Богу были очень близкими, и не было другого слова, которым можно было бы охарактеризовать эти отношения. Ну а одержимые чувствовали, что в них сидит какой-то самостоятельно действующий дух. И они в то же время чувствовали, что Иисус очень близок к Богу. И потому думали они, в присутствии такого близкого к Богу человека демоны не могут жить, и страшились этого. Мы можем спросить, почему Иисус настойчиво просил их не говорить об этом вслух? На это у него была простая и очень важная причина. Иисус был Мессия, помазанный Богом царь. Но его представление о Мессии очень отличалось от общих представлений. Он видел в мессианстве путь служения, жертвы и любви, в конце которого его ожидало распятие. В общем же, представление Мессии – это победоносный царь, который могучим воинством изгонит римлян и приведет иудеев к власти над миром. Поэтому, если бы разнеслись слухи о явлении Мессии, неизбежно начались бы мятежи и восстания, особенно в Галилее, где народ всегда был готов следовать за любым национальным вождем. Иисус мыслит о мессианстве в терминах любви. Народ же мыслил о мессианстве в выражениях иудейского национализма. Поэтому, прежде чем провозгласить во всеуслышание о своем мессианстве, Иисус должен был научить народ и указать на истинное значение мессианства. А в тот момент весть о прибытии Мессии могла принести только вред и неприятности. Она привела бы лишь к войне и бессмысленному кровопролитию. Сначала люди должны были узнать, кто такой Мессия в действительности, а такое преждевременное объявление погубило бы всю миссию Христа. Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.